Здравствуйте, сегодня среда, 12 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. На саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила приглашение вступить в Североатлантический союз. Почему процесс вступления в НАТО Грузии идет так медленно? Умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия». Также сегодня.
Я посмотрел на фреску и увидел, что она закрашена. Я только молиться за этих людей, за эти чужие руки. Русская рука закрасила нашу белорусскую фреску. Почему? Чтобы привести все в соответствие с этой Москвой, с этими канонами.
В белорусской колонии умер художник-акционист Олесь Пушкин, признанный политическим заключенным. Главная тема сегодня — итоги саммита НАТО, состоявшегося в Вильнюсе, точнее, итоги этого саммита для Украины. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы вчера вечером и вчера же выступил на одной из центральных площадей Вильнюса, на которой собрались несколько тысяч человек. Зеленский поблагодарил литовцев за поддержку, отметив при этом, что от вступления Украины в НАТО выиграют и сама Украина, и Европа, и Америка. Вот фрагмент его выступления.
НАТО даст Украине безпеку.
НАТО обеспечит безопасность Украины. Украина сделает Североатлантический союз сильнее. Благодарю вас за вашу помощь нашей обороне, за вашу четкую, честную и, что очень важно, смелую позицию в том, что касается приглашения Украины в НАТО. Украинские флаги на улицах Литвы однозначно доказывают, мы уже союзники, и Украина защитит и свою, и вашу свободу. Никогда и никому нельзя оглядываться на Москву.
И никому не можно озираться на Москву.
Фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского на одной из центральных площадей Вильнюса. В итоговом коммюнике говорится о создании Совета Украина-НАТО, о том, что после окончания войны для Украины не нужна будет ПДЧ, то есть программы действий по членству в НАТО. Таким образом, считают авторы документа, путь Украины к присоединению к альянсу существенно сократится. Тем не менее, к разочарованию украинской делегации, Украина не получила формального приглашения вступить в НАТО. Для этого ей предстоит выполнить ряд условий, о которых генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил довольно расплывчато. Вот фрагмент его вчерашнего общения с журналистами.
Уточните, пожалуйста, какие условия еще необходимо выполнить Украине?
Я изложу пакет или три элемента, приближающих Украину к НАТО.
Прошу вас немного уточнить условия.
Мы говорим в коммюнике, что Украина вышла за рамки требований плана действий по членству только потому, что Украина стала намного ближе к НАТО.
Очевидно, есть большая потребность лучше понять, каковы условия?
Во-первых, это уровень и то, в какой степени они способны модернизировать институты обороны и безопасности для усиления своего управления, включая борьбу с коррупцией. Тогда есть другое измерение. И это, конечно, тот факт, что в Украине идет война. Я думаю, все союзники согласны с тем, что, когда идет война, не время делать Украину полноправным членом Североатлантического альянса.
Это был фрагмент вчерашней пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Участвовавший в саммите в Вильнюсе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал эксклюзивное интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Заряне Степаненко. Отмечу, что полный текст этого интервью есть на сайте Радио Свобода www.svoboda.org и на сайте телеканала «Настоящее время» currenttime.tv. В этом интервью Кулеба рассказал, чего ждала украинская делегация, на что она рассчитывала и какими в реальности стали итоги встречи на высшем уровне. В любом случае, министр считает, что нынешний саммит для Украины оказался гораздо более успешным, чем ставший большим разочарованием в 2008 году для Украины и Грузии саммит НАТО в Бухаресте. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Кулеба.
Шлях до НАТО для Украины абсолютно незворотный.
Путь в НАТО для Украины абсолютно необратим. Сегодня, в 2023 году, уверенность стран НАТО в том, что Украина будет членом Североатлантического союза, гораздо выше, чем в 2008 году. Это просто нельзя сравнивать. На этом саммите были приняты некоторые очень важные решения, которые сделают путь Украины в НАТО короче. К примеру, отмена ПДЧ. Это большое достижение. Еще полгода назад никто даже не решался говорить об этом. Второе решение – это создание Совета Украина-НАТО. В самом создании Совета ничего такого нет. Есть важная деталь. Раньше, например, существовал Совет Россия-НАТО. И это был формат привилегированного партнерства. А мы настояли на том, чтобы в правилах работы Совета Украина-НАТО было четко прописано, что это инструмент приближения членства Украины. То есть все затачивается под ускорение нашего вступления в НАТО. Но есть решение, которое нас откровенно огорчило. И сегодня мы целый день говорим об этом с союзниками. Это очень общая, даже слишком общая формулировка, касающаяся приглашения Украины. И здесь есть две школы, два взгляда на эту проблему. Одни говорят, вы должны быть довольны, что в принципе слова «приглашение» и «Украина» появились рядом. Но нас такой подход категорически не устраивает. Мы рады, что есть готовность рассматривать вопрос о приглашении. Но мы огорчены тем, что нет четкого индикатора, когда Украина получит приглашение стать членом НАТО. Поэтому у нас от саммита смешанные чувства. В Бухаресте нам предложили путь к членству в НАТО в два шага. Сначала нужно было пройти ПДЧ как многолетнюю программу, затем получить приглашение, а затем членство. Сейчас ПДЧ убирают и говорят, что наш путь в НАТО вместо двух шагов будет состоять из одного. Но когда этот шаг будет сделан, когда нас пригласят, нам не сказали. Мы настаивали и последовательно отстаивали точку зрения, согласно которой для приглашения Украины стать членом НАТО уже есть все условия. Мы согласны, что членом НАТО Украина сможет стать только после завершения войны. Но для приглашения никаких препятствий нет. Однако союзники заняли такую консервативную, скажем так, позицию. Немножко заведу вас за кулисы саммита. Я приехал к вам после двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран НАТО. И все они меня уверяют в том, что, мол, Дмитрий, мы понимаем ваши чувства, но мы убеждены, что повторения Бухареста не будет. А я их спрашиваю, так почему вы так считаете? Их ответ – потому что тогда вам дали перспективу ПДЧ, не сам ПДЧ, но на самом деле никто не планировал выполнять это обещание. А на этот раз мы настроены выполнить данные вам обещания. Я говорю, ну это все супер, конечно, но, как говорится, это не продается. То есть ты не можешь выйти и сказать людям, мне на встрече пообещали, что на этот раз это будет иначе. Надо было просто иначе сформулировать это предложение. То есть вся дискуссия вокруг одного предложения. Там огромный абзац, в котором есть много позитива. И есть одно предложение. Это та ложка дегтя, которая портит бочку меда. Но мы будем работать. Сегодня мы уже говорили о том, как имплементировать сегодняшнее решение для того, чтобы путь в НАТО не продлился много лет.
Шлях до НАТО не тривав багато років.
Это был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Сегодня на совместной с Йенсом Столтенбергом пресс-конференции Владимир Зеленский назвал саммит в Вильнюсе хорошим. «Он был бы идеальным, если бы мы получили приглашение», — с улыбкой сказал президент Украины. Как полагает член украинской делегации, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, решающей для итогов саммита стала позиция Соединенных Штатов.
Ключевой, конечно, является позиция США. Только что здесь было общение с помощником президента США по национальной безопасности Салливаном. Ну, он говорит прямо, мы не хотим вступить в войну с Россией, мы не хотим Третью мировую войну. Кстати, Зеленский во время пресс-конференции тоже об этом четко сказал. Сказал, мы цивилизованные люди, Украина. Мы понимаем, что во время войны Украина членом НАТО не станет. Но, к сожалению, у наших партнеров, ну, тут, знаете, чуть-чуть не хватило, чтобы хотя бы дать нам приглашение, это же еще не членство, дать нам приглашение, чтобы этот процесс, ну, мы сделали этот серьезный шаг. Этого мужества партнерам не хватило. И, знаете, из такого минуса вообще Путин понимает только один язык, язык силы. Язык этого коммюнике – это такой язык колебаний. И это, конечно, нехорошо. Но, с другой стороны, повторюсь еще раз, здесь есть конкретное уже утверждение, что Украина станет членом НАТО. Еще, наверное, там несколько лет назад для нас было бы это суперуспехом. Но сегодня в нынешних условиях хотелось большего.
Это было мнение члена украинской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе, депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко. Судя по первой реакции Кремля, там в первую очередь озабочены сообщениями о выделении новых партий оружия для украинской армии и заявлениями о том, что страны Большой Семерки намерены предоставить гарантии безопасности Украине. Вот что сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украины, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями.
Это был Дмитрий Песков. Настоящие гарантии безопасности Украина получит, лишь вступив в НАТО, подчеркнул сегодня Владимир Зеленский, отметивший при этом, что документ стран Большой Семерки важен для Украины, так как он станет первым юридическим обоснованием поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. В Украине тем временем сегодня продолжались тяжелые бои. Подразделениям ВСУ удалось потеснить российские войска в районе Бахмута. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба украинской армии. Обсуждение проблемы помощи НАТО Украине и перспектив вступления Украины в Североатлантический союз, безусловно, затмило обсуждение вопросов, связанных с перспективой вступления в НАТО других стран. Об итогах саммита НАТО для Грузии я попросил рассказать специального корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» в Вильнюсе Кобу Ликликадзе. С чем делегация Грузии ехала на саммит в Вильнюс и что эта делегация получила?
Представлял Грузию на саммите в Вильнюсе министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Он участвовал вместе с министром иностранных дел Молдовы, Боснии и Герцеговины и Шведии в рамках формальной встречи так называемого НАКА, то есть Совета Атлантического партнерства. Это произошло вчера и вернул нас почти тем же параграфом, который мы уже помним с 2008 года, еще Бухарестского саммита. Я просто процитирую для радиослушателей, что для Грузии двери открыты, перспектива НАТО для Грузии на своем месте, и что Грузия, как и прежде, нуждается в так называемой мапе, то есть в плане действия к членству, что является неотъемлемой частью процесса в НАТО. И там уже перечень, набор таких стандартных слов, что Грузия должен предпринять. И, конечно, там подчеркивается, и это надо, наверное, все-таки отметить, прогресс, который Грузия достигает в выполнении ANP, ну, это аббревиатура, означает годовой национальный план. Это какой-то вот промежуточный вариант до получения Грузии по программе плана по действию и членству. Вот этим грузинская делегация возвращается в Грузию.
Ну, насколько можно судить, все-таки прогресс очень медленный. С чем это может быть связано?
Я думаю, что тут главное все-таки то, что в НАТО появились, вы знаете, новые члены. Это Финляндия, и было решено, это буквально было позавчера, после встречи президента Турции и Швеции, что Турция последний из стран, который был против вступления Швеции в НАТО, готов и как можно быстрее предоставить протокол для ратификации парламенту Турции. И, естественно, конечно, это вопрос Украины. Украина, которая с 2008 года, после Бухарестского саммита, то иногда отставала от Грузии, сейчас она опережает Грузии для Украины. ПДЧ уже, как вы знаете, радиослушатели знают, это уже пройденный этап. Для Грузии это все на своем месте, потому что для Евроатлантического партнерства Украина – это сейчас важнейшая страна, и все внимание на Украину. Так объяснил, во всяком случае, на мой вопрос, почему Грузия отстала в этом вопросе. И даже вот беглым взглядом можно судить, что Украина занимает в коммунике глав государств НАТО все первые, скажем так, двадцатку параграфы. Я говорю, Грузия где-то на 18-м месте, 80-м месте, да, и фигурирует с Молдовой и Боснией и Герцеговиной. Осталось, наверное, тем, что мы видели преддверии даже НАТОвского саммита. Это страшная поляризация политической ситуации в Грузии, это разгон и нападение, так сказать, ультраправыми, консервативными, ксенофобскими группами на мирные собрания ЛГБТК сообщества и попрание прав, и некоторые тоже не очень, скажем так, здоровые тенденции в отношении свободы прессы. И это все происходило накануне, почти накануне НАТОвского саммита. А членство в НАТО – это не как бы гарантия для геополитической места страны, а все-таки это уровень демократического развития. В первую очередь, свобода слова, свобода СМИ и права человека.
С саммита НАТО в Вильнюсе передавал специальный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь о трагической новости. В реанимации одной из колоний Беларуси при невыясненных пока обстоятельствах умер признанный политическим заключенным белорусский художник-акционист Олесь Пушкин. Ему было 57 лет. Пушкин отбывал 5-летний срок тюремного заключения по обвинениям в надругательстве над государственными символами и разжигании социальной вражды. Приговор был вынесен 30 марта прошлого года. Самый известный свой перформанс Олесь Пушкин провел в 1999 году. Он перевернул тогда перед резиденцией Александра Лукашенко тележку с навозом. Акцию художник назвал «Навоз для президента». За нее Пушкину дали 2 года условно. Я нашел в архиве «Радио Свобода» репортаж, записанный в марте 2004 года о другой акции Олеся Пушкина. Культурному наследию белорусской деревушки Бобр был тогда нанесен непоправимый ущерб. Была испорчена одна из росписей на стене местной церкви. Лицо грешника на фреске «Страшный суд» было замалевано белой краской, рассказывает Любовь Чижова.
Фреску нарисовал единственный в местечке художник Олесь Пушкин. В 1995 году в Бобре построили церковь, и Пушкин, выпускник Академии художеств по классу «Монументальная живопись», взялся за ее оформление. Как только он закончил работу над «Страшным судом», в храм потянулись прихожане. Старушки испуганно крестились. Грешник на стене был точной копией президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. А вокруг него стояли ОМОНовцы. Олесь Пушкин говорит, что на написание этой фрески его вдохновила политическая деятельность Лукашенко.
В 96-м году, когда я уже писал фреску «Страшный суд» Лукашенко, которого народ справедливо и честно выбрал на 5-летний срок, изменил конституцию, написал себе лишний срок нахождения у власти. Начались волнения людей, начались те столкновения, которые вы все видели, когда свой народ били дубинками, когда депутатам выкручивали руки. Все это не могло просто не волновать. И вот рука сама написала среди группы людей, которые стоят в ожидании страшного суда, человека с сжатыми кулаками, которого охраняют ОМОНовцы, сжавшись так, озираясь под лобья на трубу архангела. Ну вот так получилось. Не знаю, попущение этого Господа или, может быть, мое дерзновение.
Храм с крамольной фреской так и не осветили. Местный священник сказал Пушкину, что боится сюда приглашать высоких чинов из епархии. Ведь на росписи нашлось место не только Александру Лукашенко, но и митрополиту Филарету, возглавляющему Белорусскую православную церковь. Тем временем про фреску узнали журналисты из центральных СМИ и потянулись в Бобр. Тут побывали съемочные группы ОРТ, НТВ, но лицо Лукашенко исчезло с фрески после того, как сюжет о церкви показали в программе «Вести» российского канала. Кто это сделал? Свои же прихожане, которые постоянно ворчали на художника Пушкина, мол, опозорил Бобр на всю Россию, или какие-то церковные деятели, Олесю неведомо. Только он чувствует, что здесь не обошлось без русской руки.
Проходя мимо церкви, я увидел, что стоит УАЗик. Зашел в церковь и увидел, что там начальство полное, попы, все там собрались, какие-то дядьки, чиновники. И я посмотрел на фреску и увидел, что на закрашенное тельце только молиться за этих людей, за эти чужие руки. Русская рука закрасила нашу белорусскую фреску. Почему? Чтобы привести все в соответствие с этой Москвой, с этими канонами.
У Олеся Пушкина богатая творческая биография и 2 отсидки в белорусских изоляторах временного содержания. Дело в том, что художник-монументалист до того, как приехать в деревню Бобр, устраивал различные перформансы в Минске и Витебске, за что и подвергался гонениям со стороны властей. Из последних акций Пушкина – перформанс «Боже, сохрани Беларусь». Он и его сподвижники в художественной форме выражали протест против существующей власти. Они ложились спинами на бороны, которыми пашут землю, и выкрикивали антилукашенковские лозунги. Еще одна акция совершенно мистическим образом прошла накануне терактов в Москве 99 года, а называлась она «Июльское утро Джохара Дудаева».
Играла музыка, фонограмма «Джулай Монинг», и я пригласил одну мусульманку, Айшу, 23 лет, причем девственницу. И она загримирована в костюме с орлом на голове, подавала мне кочаны из капусты, которые я рубил на плахе. Эти кочаны истекали кровью. Садился и начинал их шинковать. Знаете, такая шинковка, и туда закладываешь капусту, начинаешь его шинковать. Ну, не с гуашью. Знаете, что такое вуду? Это такое магическое действие, которое имеет с собой очень интуитивный фактор такой мощный. И они то ли предугадывают, то ли предупреждают что-то.
Восстанавливать фреску «Страшный суд» художник Олесь Пушкин не собирается. А вот что он говорит о своих творческих планах.
Ближайший план – это в Михайлишках восстанавливать две иконы большущие. Потом 22-24 мая выставка в Вильнюсе. Классно придумать. А Пушкин в Вильно. Правда? Классно. Потом, наверное, все-таки писать иконы дома, годовать сына Миколку и работать в своем местечке. Вот сейчас река разлилась, так красиво.
Репортаж Любови Чижовой об одной из акций белорусского художника-акциониста Олеся Пушкина. Это архивная запись 2004 года. Признанный политическим заключенным, Олесь Пушкин скончался при невыясненных обстоятельствах в одной из белорусских колоний в возрасте 57 лет. И еще одно печальное событие. В возрасте 94 лет умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, известный прежде всего по роману «Невыносимая легкость бытия», действие которого разворачивается перед и во время вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. По разным причинам, в том числе из-за, как оказалось, голословных обвинений в сотрудничестве с чехословацкими спецслужбами перед эмиграцией, Милан Кундера много лет не давал интервью и очень редко появлялся в публичном пространстве. 5 лет назад Милану Кундере была посвящена программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах», которая называлась «Кундера» в контексте 1968 года. И вот что сказал тогда о его творчестве литературный критик, славист Томаш Гланц.
Милан Кундера вообще очень занят политической тематикой, хотя он позиционирует себя, в принципе, как писателя, который чисто некими антропологическими и художественными приемами и занят, и не высказывает своего мнения по поводу политики. И это должно быть важным тоже императивом для нас, когда мы о его произведениях думаем или пишем. Но есть и более тонкие измерения правды, которые не менее, как мне кажется, правдивы. И одна из таких правд, она состоит в том, что он занят политикой практически во всех своих произведениях. И что касается его романов, которые возникали еще в Чехословакии, там это однозначно. И самым политическим его романом, мне кажется, его вообще первый роман, который называется «Шутка», был издан в 1967 году, и который совпадает с самым политизированным тоже этапом жизни Кундеры. Но тут как раз надо различать, как мне кажется, поскольку он сделал одну очень категорическую, такую последовательную и осознанный выбор, что ушел от комментирования политических событий после своей эмиграции и не принимал больше участия в общественной жизни. И это потому, что он позицию автора понимает в отдельности от самого произведения. И это очень правильно и для политического восприятия литературы, поскольку политическое чтение, которое, мне кажется, нуждается на сегодняшний день в некоторой реабилитации или в новых каких-нибудь интеллектуальных содержаниях, оно ничуть не является некой редукцией процесса литературного на мнение самого автора. У него, может быть, на заднем плане всегда такие мотивы, как эмиграция, как выбор политической позиции, измена, да, в этом можно увидеть и параллели со скандалом, касающимся его молодости, который несколько лет тому назад ошеломил весь литературный мир. Все это присутствует, и я думаю, нашей задачей как читателей является находить к этому пути, которые были бы этим темам и этим приемам как-нибудь адекватны, без того, чтобы их детерминистским каким-то образом редуцировать на позиции отдельного писателя или отдельно взятых персонажей, поскольку это действительно как бы тупиковый подход. Кундера в высшей степени эротический писатель. В смысле, его текст, он насыщен эротикой и сексом. Мне кажется, что в этом плане произошло в части чешской критики времени самиздата такое несправедливое недоразумение, когда на основе, в том числе и этого факта, и другим мотивом было неуважительное его якобы отношение к диссидентам, которые в отличие от него остались в Чехословакии, были сформулированы упреки, содержанием которых было утверждение, что Кундера пишет не литературу, а кич просто, что там поэтому много секса, что все как бы пишется для западного читателя, чтобы все было понятно, хорошо съедобно, поверхностно, красиво, и чтобы обязательно были какие-то физиологические детали, касающиеся совокупления и так дальше. Я думаю, что этот упрек очень несправедлив, и что он очень затронул Кундеру. Может быть, это одна из причин, почему он перестал общаться вообще с чешской общественностью, со своими критиками, читателями. Это действительно недоразумение, поскольку если внимательно читать роман, на основе которого эти упреки были сформулированы, это невыносимое легкость бытия, то, конечно, кич, он не является результатом творческого приема, а он является темой, как бы, Кундеры. И кич в плане восприятия неких ситуаций, и кич в плане речевых актов, да, и кич в плане неких ситуаций, которые, ну, в литературе повторяются, да, как такие инварианты. Это все, конечно, занимает Кундеру в высшей степени. Да. Но из-за того, что это является темой его творчества, обвинять его в этом как в неком грехопадении, это, конечно, по отношению к автору недостаточно, как бы, на уровне его произведений, как мне кажется.
Литературный критик, славист, профессор университета в Цюрихе Томаш Гланц о творчестве писателя Милана Кундеры. Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера умер в возрасте 94 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».